Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. И сегодня вновь также у микрофона протоиерей Сергий Звонарев, настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино. Он продолжит свои размышления о промысле Божьем, который начал в предыдущей своей передаче.
Отец Сергий, а как вы стали священником? В чем был промысл?
Ну, во-первых, стать священнослужителем является само по себе промыслом Божьим. Ведь случайно никто священником не становится. Даже если и происходит разочарование в выбранном пути, а такие случаи известны, и здесь не нужно тешить себя ложными иллюзиями и думать о том, что всякий человек, который стал на путь священного служения, да и в принципе на путь служения церкви, это тот человек, который никогда больше не отвернет, который никогда не разочаруется, который никогда не изберет другую сферу своей жизни. Есть, к сожалению, случаи и оставления с человеком, священнослужителем, своего призвания и уход в мир, когда человек снимает с себя священный сан, и такие случаи бывают, равно как и уходит человек из церкви, это тоже, к сожалению, происходит. Человек разочаровывается, избирает другие пути своей жизни. Но ведь это не значит, что когда он давал согласие, когда он был полон решимости встать на путь служения Богу и ближним, это его решимость была чем-то случайным, что здесь не было промысла Божьего, что здесь действовало что-то исключительно человеческое. Нет, мы должны понимать, что Бог давал человеку шанс. Он давал ему возможность в качестве аванса воспользоваться тем даром и той благодатью, которую он передавал человеку.
А как у вас был этот шанс?
Я не могу сказать, что у меня был какой-то эксклюзивный, совершенно не похожий на другие пути священнослужителей, путь и дорога, в которой я пошел. Я человек, который могу о себе сказать, что я живу ощущениями. Вот для меня очень важно внутреннее самоопределение, внутренняя потребность, внутренняя жажда. Я, конечно, не всегда себя ощущал священнослужителем. Я ведь не могу сказать, что как я только родился, так я сразу был помечен печатью Божией, и все, что я не делал, я делал это с осознанием того, что я когда-то стану священнослужителем. Нет, такого не было. Я родился в советской семье, рос в советском обществе, я ходил в школу, более того, даже был пионером, а до этого был октябренком. Вот до комсомола не дорос, потому что к тому времени комсомольская организация уже рухнула, это было начало 90-х годов. И почему я жил такой жизнью, какой жили все советские граждане своего времени? Да потому что это была основа общественного развития, это была социальная норма. Да и я не был тогда, будучи ребенком или подрастающим человеком, еще человеком верующим. И я искренне считал, что то дело, которому я сопричастен, является очень важным делом, потому что мы вместе собирали макулатуру, будучи пионерами, собирали металлолом, и мы верили, что тот вклад, который мы делаем, он очень важен и нужен стране нашей, народу нашему нужен, что всякая пачка ветхой желтой газетной бумаги может спасти дерево, как нам говорили. И мы боролись, это была наша борьба за то, чтобы наша страна, наш народ был бы лучше, чтобы наша жизнь была бы лучше. И это был наш вклад в эту борьбу. Это были те идеалы, которые нам прививались, равно как и защищать слабого, вставать против насилия, стараться жить честно, стараться не списывать, помогать животным раненым. Это все было то хорошее и то доброе, что мы воспринимали из той системы общественных отношений, которая нам предлагалась. И я чувствовал, что здесь есть правда, что в той системе советской морали, которая прививалась детям в советской школе, я не встречал чего-то, против чего восставал мой внутренний мир. Душа бы моя против этого, как против неправды бы восставала. А секрет этого заключается в том, что эта мораль советская дана была списана с Евангелия. Этот кодекс строителей коммунизма – это заповеди Божьи, евангельские заповеди, которые за прочерком Бога были перенесены вот в этот кодекс строителей коммунизма. И в этом была, кстати, сила этого кодекса. Потому что это был не новодел, который привносил бы в жизнь советского человека какую-то новую этическую реальность. А это была перепись с Евангелия. И потому-то человек очень органично принимал этого. Его совесть, она не притыкалась, она не запиналась ни обо что. Не было закорючки там, не было какого-то порога, такой, причем скрытого, за который человек мог бы запнуться.
Вы сказали «без Бога».
Там было просто вычеркнуто слово «Бог».
Да, а как же вы встретили Бога?
Вот когда я уже стал юношей, и когда я стал критически осмысливать мир, когда я начал открывать для себя мир веры через сначала приход в храм, когда меня мама брала за руку, несмотря на то, что я уже был подростком, она меня пыталась вот в храм Божий привести. Поначалу я делал это очень прагматично, и если и молился, то только о том, что было очень мне важно, и совершенно о таких материальных вещах, чтобы отметки у меня в дневнике были бы хорошими, и друзья у меня были бы те, которые меня не подводили. То есть вот то, что было дорого, вот о том я Бога и просил. Я совершенно не думал при этом, что я могу стать священником. Но когда, обучаясь в университете, я все больше начал погружаться в мир веры, а этому служили и внешние обстоятельства. Когда я впервые посетил Троице-Сергиевую Лавру, и посещение это было совершенно не паломническое, оно было продиктовано необходимостью приобрести церковный товар для местного приходского храма в поселке, где я жил, и соседнего поселка. Вот тогда только я начал приоткрывать для себя подлинные духовные смыслы. Когда впервые переступил порог Троицкого собора, Троице-Сергиевой Лавры, когда я был у мощей преподобного Сергия и по совету своей мамы просил о том дорогом, что было для меня тогда важно, а тогда для меня было принципиально важно успешная учеба в университете. Вот об этом я, собственно, и просил преподобного Сергия. И тогда я, как человек, живущий ощущениями, начал осознавать, что во мне начинает пробиваться росток, который я раньше не замечал. Очевидно, семечко этого находилось в душе много раньше. И, может быть, это было что-то и переданное от предков, поскольку в моей семье были очень верующие и прабабушка, в первую очередь и мама, потом пришедшая к вере. И, возможно, это семечко-то, оно лежало глубоко в земле души и задолго до того, как я пришел к вере. Но вот когда я оказался в условиях, которые согрели эту почву и увлажнили ее духовной влагой, это семечко вдруг начало проклевываться. Я с удивлением вдруг почувствовал, что во мне начинает прибиваться что-то новое, чего я раньше не ощущал. И это новое было притягательным для меня. Мне захотелось больше узнавать об этом росточке. И поэтому я начал уже не потому, что мама меня приглашает и зовет в воскресенье приехать в храм, а потому что я уже сам захотел быть в храме. И мне захотелось прочитать Евангелие, узнать, кто же такой Иисус Христос и что Он говорит. Мне захотелось быть на богослужении, хотя раньше я такой тяги не чувствовал, и для меня было, конечно, серьезным авансом, и мне было очень приятно, когда местный священник пригласил меня в алтарь для того, чтобы я помогал. И это стало очередным шажком и очередной ступенькой на пути развития. И к старшим курсам университета я уже понял, что я хочу жить такой жизнью, я хочу быть священником. И вот когда я это осознал, я заканчивал университет, я точно знал, что мне не нужно идти дальше ни в аспирантуру, хотя мне это предлагали, ни избирать светские профессии, административные или правовые в разных учреждениях государственных, а мне нужно идти в семинарию. И мой шаг в обитель преподобного Сергия, где располагаются московские духовные школы, он был продиктован уже родившимся моим ощущением и осознанием того, что я хочу быть священнослужителем. Но я ведь стал не сразу священнослужителем, как только начал обучение. И не потому, что не было такой практики, только поступившего студента рукополагать священный сан, да тем более, что я был еще тогда не определен с семейной точки зрения или, может быть, пострига, который я мог бы принять, если бы избрал монашеский путь. Но и я не торопился совершать этот шаг, пока не почувствовал, что я готов сделать этот шаг. На третьем курсе семинарии я женился, и я видел, как многие мои однокашники принимают священный сан чуть не сразу после того, как вступали в брак. Писали прошение на вступление в брак, благословляли, женились, совершалось венчание. И тут же, в скором же времени, наш собрат подавал прошение о рукоположении в священный сан. Вот я себе не мог такого позволить, потому что я хотел всегда вот внутри себя разобраться. Я вот готов вот в этот момент уже совершить этот шаг. И прошел год после того, как я женился, до того, как я подал прошение о принятии священного сана, о рукоположении меня в сан диакона. Только после того, когда я прочувствовал внутри, что я к этому готов, что тот путь, который я избрал, поступая в семинарию, вступая в брак, что это окончательно мой путь. Я до того, как убедился, тоже не сидел сложа руки, я и продолжал учение, с одной стороны, учебу уже на четвертом курсе Московской духовной семинарии, а параллельно преподавал гуманитарные дисциплины, поскольку светское образование университетское позволяло мне это делать, то в местном Сергиево-Посадском вузе я преподавал цикл гуманитарных дисциплин. И вот прошел год, и когда я почувствовал, что Господь меня зовет, что этот зов не ослабевает, и наоборот, даже он усилился, и я понял, что я хочу этого. Вот я возвращаюсь к словам, что я человек, который живу внутренними ощущениями. Вот тогда только я написал прошение о рукоположении в сан диакона сначала. А когда понял, что особенно для диаконского служения не подхожу своими вокальными данными, и хотелось мне, конечно, чего-то большего, пасторского делания и служения, то через полгода, а это уже все-таки достаточно краткий срок, вот после рукоположения в сан диакона я написал прошение о рукоположении в сан священника. И надо сказать, я никогда не разочаровался в этом выборе. Но, опять-таки, не благодаря какой-то внутренней своей добродетели или, может быть, каким-то мнимым достижениям, а исключительно благодаря тому, что Бог не отпускает меня. Он по-прежнему держит меня за руку и ведет. И я молю только об одном, чтобы Он не отпустил эту руку, чтобы продолжал меня вести. А я со своей стороны хочу по-прежнему стараться сжимать руку Божью в своих руках, потому что я тоже боюсь ее потерять. Потому что я осознаю, что если бы это произошло, то это была бы трагедия. Потому что не может священник жить, не держась за руку Божью. И он до тех пор состоявшийся священник, пока он не отпускает эту руку, которая его ведет. И вот у нас есть учитель, есть наш педагог с самой большой буквы, держась за руку которого, может быть, даже не за руку, я уж слишком так убедительно, поэтично высказался, достаточно хотя бы за край одежды его держаться бы, за край ризы, но так, чтобы не отставать. Вот куда Христос идет, вот туда за ним и идет и пастырь.
Отец Сергий, вас Господь в своих ладошках перенес из Алтая за тысячи километров в Москву. Вот вы стали его служителем. Но тут же ведь у вас появились и искушения. Я знаю, что очень много лет у вас не было детей с супругой. Как вы это ощущали? Ведь есть же промысл Божий. Вот как вы прошли через это?
Ну, опять это индивидуальные опыты, и, наверное, это не универсальные опыты. Когда у тебя чего-то нет, то искусственно ты получить это не сможешь. Это, кстати, очень помогает принять волю Божью. Если у тебя нет автомобиля и денег приобрести этот автомобиль, то как ты ни крути, собственных способностей для того, чтобы изобрести, сконструировать и из подручных средств собрать автомобиль, у тебя немного. И осознавая это, человек смиряется и понимает, что ну ничего с этим не сделаешь. Вот надо уж принять это как есть. И есть такая мудрость житейская, которая гласит, если ты не можешь исправить сложившуюся ситуацию, прими ее, и тебе будет легче. И вот действительно, и в этой ситуации, которую вы описываете в моем отношении, приходилось смиряться и принимать ситуацию так, как оно есть. Потому что потрясать кулаками навстречу небу и заклинать, говоря о том, что я разочарован в том пути, и то, что ты мне даешь, это не мое, и мне очень трудно, и я требую изменить волю твою обо мне, но малоперспективно, потому что это не принесет ничего человеку, кроме того, что человек опять окажется у разбитого корыта, ведь Бог лучше нас знает, что нам надо. И вот, может быть, что достало до чего мудрости и внутренней силы, это вот смириться перед тем, что вот, ну, есть так, как есть. Но зато это же мудрость, или как мы ее пытаемся во всяком случае воспринять для себя, или, может быть, слишком уж мы о себе хорошего мнения, она помогла дойти до понимания того, что ну, если эта дверь не открывается, ну, по крайней мере, мы не будем биться в нее головой до тех пор, пока не раскроим себе череп. Значит, наверное, нам нужно отступить в сторону и попытаться открыть другие двери. И вот мы когда пришли к такому пониманию и вступили в сторону с супругой и попытались открыть дверь, которая была рядом, вот эта дверь рядом, она открылась.
Это что это за дверь была?
У нас в семье появились дети, которых мы взяли из детского дома.
Совсем малышей?
Ну нет, это уже были наши детки, которые были уже подросшими, это уже были предшкольники. Ну и почему я говорю «наши»? Потому что я сегодня не осознаю и не воспринимаю себя без наших детей.
Сколько их?
Их трое детей. Я себе не представляю того, что было время, когда у нас наших детей не было. Поэтому, если эти слова когда-то услышат мои дети, пусть они знают, что папа никогда теперь уже себя не представляет, что их бы у нас в семье не было. Это как новая реальность, которая преодолевает временные пределы. Это реальность, которая захватывает не только настоящее, но она простирается и в прошлое. И поэтому, когда я говорю, что я не представляю себе времени, когда их не было в нашей жизни, я не кривлю душой, и я не пытаюсь построить какие-то идеальные конструкции. Я действительно так чувствую, я так ощущаю себя. А как ты себя ощущаешь, таково и есть твое время. Время – это не то, что запечатлено только на фотокамеру. Время – это то, как ты себя ощущаешь. И поэтому во мне и нет этого времени прошедшего без этих детей. Это вот такая вот особенная дверь. И слава Богу, что мы так поступили. Потому что как только мы открыли эту дверь, мы с удивлением обнаружили, что для нас открылась и та дверь, о которую нам хватило мудрости не разбить свою голову. Вот она тогда была закрыта, а когда мы открыли соседнюю дверь, через некоторое время открылась и та дверь, куда мы 13 лет безуспешно стучались. И у нас появилась девочка, наша доченька, которая родилась уже у нас с супругой.
Это удивительно. Отец Сергий, я вами просто вот восхищаюсь в том плане, что вот вы взяли даже целых троих детей. Вот у меня двое крестников из детского дома. И я знаю, какие это трудные характеры. Я знаю, что они вынесли оттуда. Потому что я ходила и в дом малютки. И просто я знаю, какие там ситуации. Реально знаю, видела и пробовала помочь. Но это невозможно там это сделать. Там такая система, которую действительно не прошибешь, к сожалению. И дети вырастают все инвалидами, и вырастают совершенно потерянными, то есть что их там растили, что их не растили, потому что общество от них сразу же отказалось. И вот то, что вы взяли таких детей, этих милых девочек, вы забыли сказать, что это девочки.
девочки. Но я также и хотел сказать, что поскольку я слабый человек, то Господь, видя мою немощь, Он дал мне самых лучших детей. И у меня самые лучшие дети. Я в этом точно убежден. Я очень дорожу ими. И я благодарю Бога, что Он дал мне вот таких самых лучших детей.
А они кто, сестры или они и разные?
Это сестры.
Три сестры, да?
Да.
А, надо же. Удивительно. И как вы взяли их сразу троих? А как вы почувствовали, что они ваши?
Вот когда Давид выступал против Голиафа, у него не было никаких шансов. Он по всем параметрам должен был бы потерпеть поражение. И когда мы принимали решение, ну вот по большому счету мы были такими Давидами, поскольку предусмотреть все риски, которые связаны с такой решимостью, было решительно невозможно. И мы даже не пытались это сделать, потому что это было бы совершенно безнадежно и никак бы не оправдывалось бы последующей действительностью. Поэтому мы просто запаслись мужеством и сделали решительный шаг вперед. Нам предложили, а мы и не отказались.
Предложили сразу их троих?
Да, у нас не было других предложений.
Надо же.
Это было первое и последнее предложение. И поэтому мы не копались, и мы ни в чем не разбирались. Вот кого нам дали, мы того и взяли. И слава Богу, что я ни разу не был в этом разочарован. Дай Бог, никогда не буду. И еще раз повторюсь, это самые лучшие дети на свете.
А как они отнеслись к рождению вашей девочки?
Вот удивительно, как они с любовью приняли, насколько они хотели. Когда еще супруга была беременна, они с большой любовью гладили живот. И даже, нужно сказать, они дали имя нашей младшей дочери. Они, собственно, ее назвали. И поэтому мы так и назвали нашу дочь Мария, как вот ее и наши дети нарекли.
Удивительная история. Вот тоже какой промысел Божий, да?
Но, опять-таки, наверное, надо сказать, что все же мы не должны рисковать называть это универсальным, во всех случаях удобным к употреблению. Всегда это глубоко индивидуально, но всегда надо сказать поучительно. Потому-то у нас с большим любопытством и с большим удовольствием люди слушают истории и рассказы о том, как человек пришел к вере, о том, каким образом он обрел Бога, какая была его жизненная история. Я даже думаю, что вот если бы появлялись книги с описанием жизненных историй того, как люди приходили к вере, эти книги становились бы, несомненно, бестселлером и могли бы конкурировать по степени своих тиражей и читабельности с самыми популярными церковными изданиями. Потому что это очень интересно. Это помогает человеку осознать и убедиться, что и в моей жизни тоже был промысел Божий. Пусть, может быть, не такой чудесный, как это описывается на страницах истории других людей, не так ярко, может быть, не так завораживающе и убедительно, но в моей жизни тоже были эти чудесные истории, я об этом точно знаю, что и в моей жизни действовал Господь. Это нам помогает.
Дорогие братья и сестры, сегодня вы слушаете передачу, посвященную промыслу Божию. Своими размышлениями с вами делятся настоятели храма святых благоверных князей Бориса и Глеба Взюзина, протоиерей Сергий Звонарев.
Отец Сергий, а вот если у человека случается катастрофа, вот он попадает, допустим, вдруг внезапно летит в самолете и попадает в катастрофу и погибает, в чем здесь промысел Божий? Как это может быть?
Вообще в мире происходит много несправедливого. И об этом очень много говорил и писал в своих произведениях и Федор Михайлович Достоевский, и, например, его произведение «Братья Карамазовы» очень ярко говорит о промысле Божьем, о разном отношении человека к промыслу Божьему и к отношению того, что происходит с людьми, и часто об отношении человека к вопиющей несправедливости. Вот есть ли промысел Божий в войнах? Есть ли промысел Божий в смертной казни? Есть ли промысел Божий в стихийных бедствиях, в которых гибнут люди, или в техногенных катастрофах, которые случаются и уносят человеческие жизни? Есть ли промысел Божий в болезни? Есть ли промысел Божий в том, чтобы болели и умирали даже дети по причине заболеваний неизлечимыми болезнями? Есть ли промысел Божий в том, чтобы в принципе распространялось зло, чтобы дети восставали против своих родителей, чтобы была неправда в мире, чтобы грех распространялся? Вот во всем этом есть ли промысел Божий? Мы должны уметь разделить грех, который есть в мире, и проводником которого, к сожалению, становится человек, и уметь разделять добродетель, который есть также в мире, и источником которой является Бог, а проводником опять-таки человек. Все в человеке сходится. И Бог, и дьявол, и добродетель, и грех, и святость, и порочность. Все сходится в человеке. Не случайно тот же упоминаемый Федор Михайлович Достоевский говорит в своем произведении о том, что дьявол борется с Богом, а место битвы – сердца людские. Вот происходит здесь борьба. И мы не можем все это назвать промыслом Божьим, потому что Бог не хочет, чтобы никто на свете не умирал, не погибал, чтобы не было бы в жизни человеческой разочарований, чтобы не было бы боли, страданий. Все это не по воле Божьей. Когда Господь создавал первых людей в раю, когда Он населял их Адамом и Евой, которые должны были стать родоначальниками человечества, чтобы это человечество жило в раю, чтобы люди наслаждались благом, который дает Господь. Господь не хотел, чтобы среди этого было бы разочарование и боль, и страдание. Не так думал Бог, и не так Господь задумывал историю о человечестве. Но Господь создает человечество свободным. И вот в этой свободе коренится причина того, что на свет появилось зло, появился грех, появилось богоотчуждение, когда человек захотел быть чуждым Богом, когда человек захотел быть таким, как Бог. Богом захотел быть человек. И вот это отделило человека от Бога. Потому что в основе лежало или уже зачатки гордости, превозношения, вот этого максимализма, помноженного на стремление стать Богом, что, кстати, в свое время повредило и подвело Деницу. Он, как совершенное творение Бога, захотел занять место Бога, тоже будучи свободным, свободно выбрал отчуждение от Бога. И вот первые люди также выбрали это отчуждение. И вот через свободное самоопределение, которое могло сделать первых людей святыми, избранниками Божьими, которые положили бы основание святому человечеству, им не удалось удержаться на этой высоте. Они пали.
А ведь Бог давал им возможность покаяться своими вопросами. А ведь точно так же Достоевский, когда стоял на эшафоте, Господь дал ему шанс выжить. И он воспользовался этим шансом. Да, и стал, в общем, великим литературным учителем.
Поэтому в условиях несовершенного мира, в условиях произошедшего по факту грехопадения, в условиях восстановленного Христом на кресте через муки, страдания крестные, через смерть и самое свое воскресение, восстановление общения человечества с Богом, некогда потерянного, происходит соединение разорванного с Богом, происходит сшивание хитона Господне. И вот человечество отныне, оно все находится в состоянии выбора. И этот выбор для нас перманентен. Он всегда происходит в нас. Мы ни дня не проводим без этого выбора. Мы постоянно пытаемся или сшивать разорванный Христов хитон, или раздирать его. Соединяться с Богом или вновь разъединяться. Ведь каждый из нас может сказать, что во мне Так оно всегда и бывает. Даже несмотря на то, что я пытаюсь быть ближе к Богу, вот я посещаю воскресный день богослужения, я прихожу в Церковь Божию, я молюсь, я участвую в церковных таинствах, я исповедуюсь, каюсь за грехи, которые совершил на протяжении недели, я причащаюсь святых христовых тайн, теснейшим образом соединяюсь со Христом, я становлюсь частью Христа, и Христос становится частью меня. Но проходит время, проходит неделя, и мы посредством нашей бытовой жизни, наших взаимоотношений в рабочих коллективах, через взаимоотношения с окружающими людьми, вновь теряем это богообщение. Мы вновь разрываемся со Христом. Происходят какие-то события, мы совершаем грехи, осуждаем, гневаемся, раздражаем, предаем. Бываем человека нелюбивы, предаем человека, бываем не на высоте своего христианского призвания. И вновь мы вне Христа, вновь мы выпали за пределы церкви, стали чуждыми Христу. И вот требуется опять соединять. И вот борется всегда в этом мире тьма со светом, зло с добродетелью, с правдою борется. И вот в этом мире происходит постоянная эта борьба. Отсюда рождается все то, что мы называем злом и неправдой, и всем тем, что не должно было бы случиться на земле, да оно случилось. И задавая себе вопрос, почему происходит, особенно самые несправедливые происшествия в жизни человека, вот, например, когда болеет ребенок, который хоть и ни в чем не виноват, еще он и грехов-то никаких не совершил, а он страдает, бедняжка, неизлечимой болезнью. Или вот происходит техногенная катастрофа, которая уносит жизни всех тех, которые находились в этом месте, или стихийное бедствие, не разбирая добродетельного человека или греховного человека, не разбирая человека, который на стороне света или того, который на стороне тьмы, сносит всех. Это стихийное бедствие или техногенная катастрофа. И если мы ставим вопрос, за что, мы не найдем ответа на этот вопрос. Потому что, чтобы понять произошедшее, а самое главное, принять произошедшее, можно только через вопрос, для чего. И тут уже каждый человек по-своему отвечает на этот вопрос. А для чего все это произошло? А для чего нужно было бы, чтобы вот этот человек пострадал? И так происходит, что жизнь родителей ребенка, неизлечимо больного, она ведь разделяется на до и после. И родители уже совсем другими становятся, пройдя через это горнило испытаний, которому они подверглись в результате этой болезни их любимого чада. И они становятся другими. И они уже, каждый из них отвечает на вопрос, а для чего это было для меня? Ну и для ребенка, который, может быть, даже уходит из этой жизни, не вкусив всего остального, что его ждет в жизни и подросткового возраста, и зрелости, и старости, не вкусив. Тоже, очевидно, есть свой ответ на вопрос, для чего для него это было. Нам бывают неочевидные ответы, потому что мы не можем вот, в плоскости текущего времени, бывает, ответить на этот вопрос. Но он становится понятен потом уже, когда пройдет жизнь. И, может быть, даже в большей степени тогда, когда встретятся родители со своим чадом в вечности. Вот тогда только полностью будет дан ответ на вопрос «Для чего?». И тогда только станет это понятно. А пока в земной жизни мы не можем найти ответ на этот вопрос. Но люди порой в земной жизни находят ответ на этот вопрос, понимая, что вот Бог сохранил мне эту жизнь, да потому что мне очень важно было, чтобы в моей жизни произошло это испытание. А те жизни, которых были забраны в результате произошедших трагедий, ну, для них этот вопрос будет кристально ясен уже там, в вечности. Мы, земные люди, оставляем для себя повисший этот вопрос, а для них, для их душ, уже нет вопросов. Он очевиден, почему это произошло.
Да, даже мученики, да, святые мученики, которые вот являлись сюда вот людям, они говорили, что тогда, конечно, они мучились, но вот сейчас, находясь рядом с Богом, они поняли, что готовы мучиться еще больше для того, чтобы получить то, что они получили. Также, по-моему, и преподобный Серафим говорил, что он готов сидеть в яме с червями 1000 лет, но только для того, чтобы потом оказаться вот на небесах, там, где и око наше не видело, и слух наш не слышал, что же там такое.
К такому пониманию приводит вера. И только верующий человек может произнести такие слова и сказать, что он верит, что это так и есть. Трагизм неизбывный для неверующего человека. Когда неверующий человек сталкивается с проявлениями вот этой вопиющей несправедливости, как ему кажется, последствиями трагедии, вот неверующий человек, вот он не может найти ответа на вопрос ни для чего, ни почему, ни за что. Потому что мы в вере черпаем и ответы, и силы для того, чтобы нам не быть раздавленными теми трагедиями, которые порой в жизни человека происходят. Нам очень нужна вера. Нам без веры решительно невозможно ни жить в этой жизни, ни понимать принципы этой жизни, ни осознавать смыслы нашего существования, ни итог человеческой жизни. Сама краткость человеческого существования, она естественным образом дает человеку понять, что у него обязательно должна быть вера. Что без веры он не сможет ответить себе на вопрос о смыслах твоего, человек, краткого существования на земле. Ведь даже без болезней, ведь даже без стихийных бедствий и техногенных катастроф человек прекрасно понимает, что он умрет. Нет еще на земле вечных людей. А если человек смертен, если ему рано или поздно придется умереть, даже в обычном течении вещей, как говорит святой пророк Давид, что жизнь человеческая? 70, если от силы 80 лет, да и то труд да болезнь. Но даже в этом течении вещей человек понимает, что он все равно умрет, что жизнь его прекратится. Но если жизнь прекратится, но так тогда человек призван искать смыслы своего существования, причем в контексте именно вечности, потому что искать смыслы в парадигме земного существования этих 70-80 лет бессмысленно, поскольку ты все равно оставишь эту земную жизнь и ничего с собой в вечность не возьмешь. Ни всех тех благополучий, которые тебя окружали, ни твоего достатка, ты ничего не сможешь взять в вечность. Это еще далекие языческие предки думали, что что-то можно с собой взять из мира материальных вещей. И поэтому археологи до ныне находят богато украшенные гробницы, в которых еще находятся и лошади для того, чтобы было на чем передвигаться в загробном царстве.
И даже пища, да?
И пища там сосуды находится. И, к сожалению, языческое мировосприятие доходило даже до того, чтобы в эту могилу класть трупы убитых и жен, чтобы было кому, властителю, там в загробной жизни находиться, и слуг, чтобы было кому служить, и даже воинов, чтобы было кому охранять. Вот это доведенное до абсурда языческое восприятие вечности, когда казалось, что что-то из земной жизни можно забрать. На самом деле ничего нельзя забрать из земной жизни. И даже атеистическое восприятие, оно понимает, что да, действительно ничего не заберешь. Правда, атеистическое мышление, оно тешит себя мыслью о том, что за порогом смерти ничего нет. И реальность земная – это единственная реальность, ради которой стоит жить. А умер человек, и больше ничего нет. И ничего и забирать не надо из земного мира, потому что и вечности нет.
Все равно они говорили, Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить. Тем не менее, все-таки какие-то у них там были основания для того, чтобы подумать о загробной жизни. Но дальше
во всяком случае, в идейной вечной жизни. Идея как осколок вечной жизни вот в этом плане воспринимали. Но поэтому, кажется, нет большего несчастья, чем быть неверующим человеком. Быть атеистом – нет большего несчастья, поскольку тогда все теряет свои смыслы. Тогда никакого смысла в рождении вообще нет. Потому что в таком случае человек рождается только на болезни, на испытания, на переживания, на разочарование и в конечном итоге на смерть. вообще биологическое существование, биологическое рождение, биологическая жизнь и биологическая смерть – это несчастье. Несчастен тот человек, которому не повезло родиться. Потому что логика биологического существования, она бессмысленна. Она не рождает понимания того, ради чего все это. Если я не могу перейти в вечность, если вечности нет, то тогда несчастен тот человек, который родился. Ему бы лучше не рождаться. Это большее счастье для человека. А если он родился, значит, он попал в систему несправедливости, болезни, разочарований, боли и смерти в конечном итоге. Поэтому атеистический материализм, он не имеет состоятельности. Потому что человек задает себе вопрос, неужели ради земного существования я только появляюсь? Неужели за порогом этой жизни нет ничего другого? Неужели нет вечности? И человек, разбираясь в себе, приходит к пониманию, и не только с точки зрения интеллектуального своего осознания, осмысления, но и с точки зрения своих внутренних чувств, с точки зрения своего сердца, которое подсказывает, что есть эта вечность. Человек приходит к Богу, пусть даже, может быть, непрямыми путями, пусть даже через примитивные религиозные культы, пусть даже через язычество, но в нем живет осознание и ощущение вечности.
Что душа бессмертна.
Душа вечна.
Нет, весь я не умру.
И тогда стоит ради чего трудиться? Да. Значит, я могу перейти в вечность по итогам этой земной жизни. Значит, в этой земной жизни не безразлично, как жить, чтобы перейти в вечность, более подготовленным, что ли? Перейти более вооруженным знаниями, опытами, добродетелью, личностными характеристиками. Значит, я могу стать для вечности более ценным гражданином, что ли? Вот тогда становится понятно, ради чего стоит жизнь. И еще другой, не менее важный вопрос. Как нужно жить для того, чтобы достигнуть вечности? Не автоматически ее получить по факту того, что она есть, а подготовить себя к этой вечности, чтобы в этой вечности занять определенную, что ли, нишу. Ведь человек в школе учится не для того, чтобы учиться, не для самого процесса учебы, а он учится для того, чтобы приобрести знания и компетенции, которые ему послужат во взрослой жизни. Так и в земной жизни. Человек проходит через классы своих десятилетий для того, чтобы приобрести внутренний мир, гармонию, приобрести чувство и знание Бога, ощущение Бога, чувство сопричастности Богу, знать моральные ориентиры, двигаться по ним, через это становиться добродетельным человеком, через общение с Богом становиться духовной личностью. Но тогда ты и дойдешь до предела своей жизни подготовленным, не врасплох застатым. А я-то думал, что я буду жить вечно на земле, а оказалось, что я ошибся и вдруг умер. И предстал, как будто я только в первый раз, в первый класс пришел, а мне говорят, а все, учеба закончилась. Нет, для того-то и нужны земные классы, для того, чтобы достичь определенного результата и перейти в вечность. В этом вопросе, кстати, немаловажно осознание, осмысление того, а почему же не всем людям дается шанс закончить эту земную школу. Почему кто-то уходит из земной жизни, едва только вступив в первый класс, а кто-то еще и до первого класса, еще в младенчестве, уходит из земной жизни. Почему у них-то так? Да потому что человеческая душа, она сложна с точки зрения заданности и результативности. Человек приходит в этот мир с чистой душою. И у него, как у свободной личности, потом возникает по мере его жизни многочисленные шансы не потерять эту душу. Это, во-первых, оставить ее чистой. А если за морал, постараться очистить ее через свою жизнь. Через испытания, кстати, очистить жизнь. Через трудности, через болезни, через скорби очистить свою жизнь от той грязи, которую уже успели замарать эту чистую душу. И поэтому у Бога своя забота о каждом человеке. Вот кого-то нужно взять в его неповрежденной чистой душе для того, чтобы он не успел ее замарать, а кому-то дать шанс, хотя он и будет ее марать, эту душу, и будет причинять боль для Бога. Бог не может быть равнодушен, когда человек грязью страсти и греха марает свою душу. Но Бог также терпелив, давая возможность человеку постоянно обновлять свою душу через покаяние, через исправление, через стремление стать лучше, через работу над собой, через выдавливание из пор своей души греховных зачатков и задатков и той грязи, которая поверх души расстилается и забивается в поры души. Так вот, очищать не только с поверхности души, но и из пор души выдавливать эту грязь. Это труд человеческий, который человек добровольно на себя принимает из желания стать лучше. Что засвидетельствует, что он Божий, что он хочет быть с Богом. Несмотря на то, что он как свинья падает в лужу, марается в этой грязи, несмотря на это он встает, очищается, отряхается, идет в источник, омывается и вновь становится чистым. Несмотря на то, что есть прямая угроза, что через какое-то время он опять упадет или в эту же грязную лужу, или в соседнюю грязную лужу и опять замарается.
Но Господь дает через обстоятельства человеку очиститься. Он его ставит в такие условия, когда можно очиститься.
Ну, потому что Бог чистюля. И он не хочет, чтобы человек уподоблялся свинье. И он как высшее светлое существо, как высшая моральная чистота, на которой видно любое пятнышко, даже самое мельчайшее с точки зрения, а может быть, с точки зрения человеческого взгляда, даже и неразличимое. Вот, несмотря на то, что вот он максима чистоты нравственной, он ждет, когда человек очистится и помогает ему очиститься. Потому что Бог неравнодушен. Он не хочет, чтобы свинья оставалась свиньей. И он всех свиней приглашает, чтобы они вошли бы в то место, где очищают. И вот для нас, которые часто становимся свиньями, надо признаться, в духовной своей жизни.
Неблагодарными.
Да еще неблагодарными при всем этом. В то же время Бог зовет нас в баню, где мы можем очиститься, в свою церковь, где мы вновь можем стать такими розовыми, с розовыми бочками, свинками и с розовыми пятачками. Но даже если мы, выйдя из бани, такие очистившиеся, вновь через какое-то время попадаем в грязь, вымарываемся, мы торопимся туда, где можно стать чистыми, в Церковь Божию.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали передачу, посвященную промыслу Божию. Об этой сложной теме вам рассказал протоиерей Сергий Звонарев, настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех, Господь!
Со своей стороны я хотел бы пожелать дорогим радиослушателям, чтобы сегодняшний разговор стал бы пищей для размышления нам, о самих себе. Чтобы слова, которые мы сегодня услышали, стали бы поводом для внутреннего самоопределения. Человек никогда не должен останавливаться на пути собственного осознания и осмысления. Не нужно думать, что я остановился. Все то, что я сегодня рассказал, это понимание меня и на своем текущем уровне развития своего. Меня 44-летнего. Но я ведь не перестаю искать себя. И тоже стараюсь думать о себе, размышлять о себе, искать силы в себе, искать потаенные места, которые требуют заботы и работы над собой. Так что и я в поиске, и я в пути, и я тружусь, и приглашаю всех нас сообща идти этим путем. А Господь милосердный пусть будет нам порукою на этом пути, помощью нам, поддержит нас, дарует нам внутренние силы не оставлять этот путь, идти по нему, не сворачивать с него. И пусть Господь Бог дарует нам милость свою и благодать свою.